Глава 57. Бобер сжал губы и закрыл глаза, словно пытаясь заглянуть в будущее и узнать, кто в этой комнате умрет первым. Через несколько секунд он открыл глаза и мрачно кивнул. «Эйнар», — объявил он и зашелся беззвучным смехом. Услышав свое имя, старик принялся бессознательно раскачиваться и хныкать.
«Где вы, Луиза? Я все жду, жду».
Бобер вздохнул и зажал старику рот с такой силой, что по подбородку потекла кровь, после чего отвесил ему оплеуху, и голова старика ударилась о стену.
«У него это просто старческое», — сказала Сага.
Бобер вытер руку о штаны и повернулся к Саге. Эйнар, сидя на кровати, тихо всхлипывал и потерянно звал Луису и мальчиков.
«Можешь угадать, почему я ношу жемчужины?» — спросил Бобер.
«В память об одном важном для тебя человеке».
«Каком?»
«Если я угадаю, скажешь, где мой отец?»
Дверь открылась, и вошел Юрик Вальтер. Клетчатая рубашка, штаны охранника, тяжелые ботинки. Не глядя ни на кого, он прошел в кухоньку и налил себе воды. Протез глухо стукнул о раковину, когда Вальтер закручивал кран.
«Зачем вам так рисковать с этим местом?» — спросила Сага. «Почему вы живете здесь, а не у тебя дома?»
Юрик допил воду и прополоскал стакан.
«У меня нет дома», — сказал он.
«А, по-моему, есть. И даже не на краю света, раз ты считаешь рискованным соваться туда с бобром».
«Дом», — тихо повторил Юрик, уставив на Сагу светлые глаза.
«Твое раннее детство прошло в Ленинске», — продолжала она, — «возле космодрома. Тебя звали Роман. Ты жил с братом Игорем и отцом. У тебя был дом».
«Верно. Браво», — сухо сказал Юрик. «Я так и думал. Йона Линна отследил моего отца и таким образом вышел на гравийный карьер». И он, глядя в пол, стал поправлять ремни протеза.
«Но здесь, в Швеции, почему вы с братом не жили вместе?» — спросила Сага.
«Он хотел жить в карьере, где рядом вещи отца, знакомая мебель, некоторые места вроде магнитных полей. Удерживают, не дают уйти».
Бобер встал рядом с Вальтером и попытался поправить ремни через рубашку. Протез, кажется, перекрутился, и Бобер хотел ослабить натяжение.
«Сними», — коротко велел Юрик.
Со спокойной улыбкой Бобер стал расстегивать ремни на спине у Вальтера.
«Протез никогда не слушается», — объяснил он Саге. «С протезом привыкаешь к ограничениям, и распределение сил меняется».
Бобер завернул на Юрике фланелевую рубашку, осторожно отстегнул и вытащил протез вместе с ремнями через рукав. Прежде чем рукав снова расправился, Сага успела заметить культю. Рука была ампутирована довольно высоко, от нее осталось сантиметров 10. Корнелия натянула на обрубок кожу и наложила швы с внутренней стороны руки. Бобер положил протез в раковину и завязал пустой рукав узлом.
«Ты же знаешь, есть протезы посовременнее», — сказала Сага.
«Я спокойно переношу свою однорукость. Протез — это чисто внешнее. Попытка не возбуждать подозрений».
Сага посмотрела на запачканную кровью пластмассовую руку в раковине. Песок из чаши протеза сыпался в слив.
«Зачем ты держал брата Корнелии в могиле?» — спросила Сага.
«Корнелия грозилась покончить с собой. Я отвез ее на остров и показал, как я его зарываю».
«Не сработало», — заметила Сага.
Юрик горестно вскинул руку и вцепился в узел на рукаве.
«Я не хотел, чтобы она умерла. Но когда она поняла, что я выследил ее дочь, которая живет в Форт Лодердейле, она повесилась. Думала, это спасет дочь. Она ошибалась».
Но ведь тебе не интересно убивать,
— хрипло сказала Сага. Светлые глаза снова воззрились на нее, но она встретила их взгляд, не моргнув. «Верное замечание», — согласился Вальтер. Бобер поставил сковороду на плиту, соединенную с мойкой, и достал из холодильника Эйнора яйца, сыр и бекон.
«Более того, я не верю, что ты хотел убить меня, как утверждал в нашу последнюю встречу».
Саге казалось, что она сильно рискует.
«Может быть и нет. Возможно, так бывает, когда имеешь дело с сиренами. Так не хочется, чтобы они умирали. Не это ли делает их такими опасными? И ведь знаешь, что они все погубят, но мысль, что они исчезнут, невыносима».
Бобер зажег горелку и стал растапливать на сковороде масло.
«Пойдем в комнату дневного пребывания», — сказал Юрик.
Они оставили бобра у плиты и вышли в коридор. Юрик, не торопясь, отодвинул кресло-каталку.
«Я помню, как ты рассказывал о своих первых убийствах», — сказала Сага.
«Правда?»
«Ты говорил, что было так странно, как будто ешь что-то, что раньше казалось несъедобным».
«Верно».
«Ну а теперь как?»
«Просто физический труд».
«И ты ни разу не испытал удовольствия?» — спросила Сага.
«Ну почему?»
Женщина за дверью закричала так, что сорвался голос.
«Трудно себе представить», — заметила Сага.
«Удовольствие, может, и неверное слово. Но когда я после папиного самоубийства убил того, первого, это было как успокоение, как будто решил хитро составленную задачу. Я вешал его на крюк и объяснял ему, почему это происходит».
«Значит, объясняя ему, ты и сам все понял? Как ты восстановишь порядок вещей, или как там это называется?»
— сказала Сага, когда они проходили мимо огнетушителя, стоявшего на полу. Юрик не ответил. Они вошли в комнату, где до этого бобер поджидал Сагу. Старуха, стоявшая по другую сторону дивана, забормотала и осторожно потыкала во что-то палкой. Юрик жестом указал на стол с небольшим ноутбуком. Они обошли темный аквариум и сели друг напротив друга. Пустой рукав упал на стол, и Юрик сбросил его правой рукой. Сага перевела взгляд на старуху за диваном и тяжело сглотнула. Старуха тыкала палкой в отпиленную голову. Казалось, женщина не понимает, что за предмет лежит у ее ног, но явно тревожилась, словно не могла взять в толк, что здесь не так. Словно верила, что сможет решить проблему при помощи своей палки. По полу медленно перекатывалась голова мужчины лет 30 с густой черной бородой. Очки слетели и лежали в луже крови.